Исидеология от клетки до Вселенной. Уважаемые читатели, перед вами лежит второй том «Основ исидеологии». Скорее всего, вами уже прочитан первый, и вы знакомы с основными базовыми понятиями, с терминологией, а главное, вы испытываете сформировавшийся устойчивый интерес к самому предмету чтения, изучению исидеологии. Если же эта книга, являющаяся частью цикла «Благая весть», «Бессмертие доступно каждому», случайно оказалась в ваших руках, и вы не читали другие произведения Ориса, не огорчайтесь и не спешите отложить монографию, ведь в свое время Альберт Эйнштейн заметил: «Воображение важнее знания, знание ограничено». Воображение охватывает весь мир, стимулирует прогресс, порождая эволюции, и данное высказывание органично вписывается в поставленный исидеологией во главу угла интуитивный метод познания. Я впервые узнал о существовании исидеологии уже в зрелом возрасте. До 45 лет мне была интересна классическая эзотерика Рериха, Блаватской и литература новой волны, произведения Секлитовой, Гробового, Петрова. По образованию я врач, а представители данной специальности очень часто на определенном этапе жизнетворчества приходят к осознанию отсутствия единой логично объясняющей концепции мироустройства. И что для врачей еще более близко и понятно, это практическое отсутствие ответа на такие основополагающие вопросы нашего бытия, как тайна рождения и тайна смерти. Из всех известных мне теорий мироустройства только исидеология позволяет нам потенциально осознанно вырваться из замкнутого пессимистического круговорота рождения и смерти в мирах круга сансары, или, говоря исидеологическим языком, из бессознательных низкочастотных перефокусировок и переключиться на творческую динамику синтеза более энергоинформационно емких реальностей, открывающих новые безграничные творческие возможности. В принципе, как это ни шокирующе звучит для социума, у медицины в ее современном состоянии нет будущего. Любой вдумчивый исследователь исидеологии понимает, что у нас, как более развитых форм самосознаний, нет тензорных сформ ни о смерти, ни о болезнях, да, собственно, с определенных уровней и самих биоаналогов физической формы тоже нет. Однако для пограничных 3-4-мерных резопозонов существования медицины устойчивые мыслеформы – данность. Но принимая во внимание общеэволюционный процесс, в том числе и коллективного сознания человечества, анализируя в качестве иллюстрации стремительное усовершенствование технологий, внедряемых в том числе и в медицину, нетрудно осознать, что чем более эволюционно-качественными характеристиками будет обладать наша медицинская наука, как одна из составляющих качественности нашего собственного сознания, тем более амплиативной, качественной, будет и наша фокусная динамика. Я уверен, что ближайшей перспективой для этой области знаний является медицина с развитой эпигенетикой, трансплантологией, регенерационной медициной, фармакологией в содружестве с генотерапией и наномедициной, и как завершающий аккорд погранично-переходных этапов развития человеческих сообществ – психотерапия и аутопсихотерапия. Сегодня переоценить роль медицины, понимаемой как науки о болезнях и способах ее излечения, в данной группе континуумов поистине невозможно. Парадокс перефокусировок в более высокочастотные резопозоны, а в конечном итоге осознание себя вне биологической формы проявления, состоит в том, что для ускорения данного процесса необходимо сначала сфокусироваться в реальностях с высоким уровнем развития медицины. Именно это позволит на следующем этапе преобразовать ее из медицины тела в медицину мысли и духа, преобразив таким образом консервативную эписистему в новое направление творческой мысли, органично вписанную в общий эволюционный процесс. Чтобы оценить значение сидиологии в свете изменения парадигмы современной медицины, достаточно просто перечислить главные основополагающие понятия и некоторые нерешенные вопросы данной области естествознания и дать им исидиологическое трактование. Однако исидиологический подход уже на этом этапе подразумевает кардинальное преобразование, исключающее простое перечисление, точнее делающее его бессмысленным. Это приводит к объединению по онтофилогенетическому принципу всех заявленных ортодоксальной медицинской наукой глобальных нерешенных нозологических вопросов в один единственный – вопрос перефокусировок. В этом случае темы генетики и эпигенетики, психофизиологии, трансплантологии, охраны материнства и детства становятся прикладными, отражающими возможный способ влияния на перефокусировочный процесс. При разборе с исидиологической точки зрения понятийного аппарата современной медицины и биологии, включая такие термины, как болезнь и здоровье, норма и патология, эволюция и инволюция, само понятие медицина, мне кажется, целесообразной замена понятия медицина на, как вариант, бервулярную психосоматику, науку на базе исидиологии, имеющую профилактическую направленность, изучающую стратегию и технику перефокусировок, схемы синтетических динамизмов фокусной динамики и корректирующую, предвосхищающую, осознанно нежелательные, принципиально декондификационные, длительные, критические, то есть находящиеся на грани перефокусировок в другие протоформы, смещение фокусной динамики. Трактовка болезни в исидиологии – это устойчивые тенденции перефокусировок или резкий недовулертный переход самосознание в другие, не характерные для сформированной динамики предыдущей конфигурации, протоформные динамизмы, аналог бервулярной декондификации и или психосоматическое проявление несоответствия данной конфигурации общепринятому в коллективном разуме данного континуума пути синтетического процесса. Понятия лечения в исидиологии принципиально рассматриваются с двух позиций. Первое – это перефокусировки самого врача или знахаря, экстрасенса, священника и других. Второе – перефокусировочный процесс излечивающегося, включая и самоизлечивающегося. В обоих случаях имеет место изменение направленности или интенсивности перефокусировочного динамизма путем распаковки нового кванта информации. В данных группах пространственно-временных континуумов это выглядит как применение назначения фармапрепаратов, оперативное лечение, генная терапия, клонирование, психоаналитическое или психологическое воздействие, включая и аутопсихотерапию и так далее, приводящие терапевта в широком смысле этого слова к самоосознаванию себя в сценариях с разной степенью излеченности пациента или с позиции пациента к собственным перефокусировкам в подобные сценарии. Причем необходимо заметить, что в собственных мирах пациента никогда не наступает летальный исход, так как, согласно этиологии, самосознание себя умершим невозможно в принципе. Понятие «норма» и «патология» в этиологическом понимании исключительно субъективны и могут рассматриваться только с позиции степени соответствия собственной фокусной динамикой, доминантной для конкретного континуума схеме синтеза. Приоритетной в этиологии является Луу-Ву схема. Таким образом, и само лечение, и различные критерии его успешности, и диагностика слишком неспецифичны, фактически являясь элементами самого полипротоформного синтеза. Этиологическое представление традиционного для современной медицины понятия материнства и детства, трактуемого в российском здравоохранении как система охраны материнства и детства, выделено мною внутри раздела медико-биологической этики в качестве одного из нерешенных, с моей точки зрения, вопросов современной медицины. Для меня это тем более значимо и интересно, что, во-первых, вопрос рождения – это один из двух, наряду с вопросом смерти, не имеющих в ортодоксальной науке сколь-нибудь логичного и четкого в виде стройной и однозначной теории объяснения. Во-вторых, именно во время наблюдения с использованием современных медсредств визуализации, таких как лабораторные методы и УЗИ, для вдумчивого исследователя становятся более понятными и фактически доказанными многие постулаты этиологии. Диффузгентность, межпротоформные и межвозрастные перефокусировки, подсадки в этиологической трактовке и так далее. В-третьих, этиологическая тема своих чужих миров, ярко описываемая с помощью взаимодинамики системы врач-пациент, становится еще контрастнее и одновременно многограннее при расширении вопроса до условных границ системы врач-беременная плод. И в-четвертых, при рассмотрении вопросов материнства и детства подразумевается разбор тем прерывания беременности и зачатия с акцентом на этиологическое понимание осознанного подхода к выбору направления развития, пока во многом разнящееся с социально принятым. Библейские слова Творца: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, я осветил тебя», не охватывают в этиологическом понимании всю слагрентность сценариев развития, применяема только к протоформе человека, то есть при поверхностном прочтении, как бы исключают возможность проявления и развития нечеловеческих протоформ при оплодотворении. Но если мы экстраполируемся от применения цитаты только к человеческой форме, а посмотрим на вопрос под другим углом зрения, уже оперируя понятиями этиологии, то перед нами как раз и откроется равноценность, равноодухотворенность, равноосознанность всей палитры протоформ с точки зрения рассмотрения их из более высокочастотных резопозонов мерностей мироздания. Более того, при таком подходе становится понятна объективность статистики жизненного цикла человеческой яйцеклетки. Дело в том, что приняв за 100% потенцию к 300-500 родам за счет слагрентно-мультиполяризационного рассеивания фокусных динамик по другим, не только человеческим, сценарием, мы получаем на выходе в данных континуумах не более 9% благополучно завершенных родов. Сегодня наиболее динамично развивающейся областью в биологии и медицине является генетика, в особенности эпигенетика. Ближайшей перспективой генетикой 21 века будет некий симбиоз следующих составляющих: полноценно секвентированный геном, Полное картирование с определением функциональных связей с акцентом на эпигенетический подход, особенно к некодирующей по этиологии регуляторной части генома, подразумевающей принципиальное понимание роли некодирующей ДНК и нетранслирующей РНК. Плюс волновая теория биологического поля, рассматривающая мусорную часть ДНК как главную информационную структуру. Синтез теории Гурвича, Любищева, Монтанье и Горяева. Плюс теория пангенома Теца и Астафьева в содружестве с синтетической биологией. Новое ответвление в биологии, специализирующееся на лабораторном синтезе аминокислот генома и молекулярной наномедицины. Для меня сам геном целиком, а не урезанный, до 2-5%, стратегически первостепенен. Генотип же тактически самодостаточен и является неким аналогом описанного автором этиологии до меркогнационного состояния тотальной информации. Более того, именно при его окончательном исследовании станет понятно, в частности, ярко выраженное в наших резопозонах проявление состояния диффузгентности между всеми протоформами. Из этиологии закономерно следует, что на уровне биологической системы 3-4-мерных континуумов геном один для всех форм самосознаний, реализующихся через белковые биоформы. При этом он постоянно изменчив за счет механизма включения и выключения своих составляющих, то есть находится в состоянии динамического равновесия, являясь биорычагом механизма перефокусировок, в частности, межпротоформных динамизмов. Этот факт может послужить причиной создания принципиально новой энергоинформационной теории пангенома как одной из характеристик принципа диффузгентности фокусной динамики самосознаний различных биоформ. Человек в плане конструкции генома не имеет никаких преференций в сравнении с любой другой протоформой. Достаточно вспомнить, что элегантная нематода – червь, и человек мало того, что имеет примерно равное количество генов – 20 200 и 20 000-30 000 соответственно, а у кошки, вскользь упомянутой автором, 25 000. Но и кодируют они практически идентичные белки. Сейчас для определенной части генетиков уже стало понятно, что пора расширить компанию главных звезд подиума молекулярной биологии. ДНК как основной код и белки, как основная функциональная единица, пригласив следующих героев – бесполезную, эгоистичную ДНК и НК-РНК. До последнего времени признанная аббревиатура РНК, не кодирующей белки, но кодирующей саму себя, функциональную молекулу РНК. Наиболее наглядно эта ситуация демонстрируется графиком Джона Маттика, изображающим процент генома, не участвующего в кодировании белков у различных биоформ, начиная с бактерий, дрожжей и заканчивая мышью и человеком. 10%, 30% и по 98% соответственно. Свидетельствующим о том, что сложность живых организмов в человеческих континуумах в большей степени определяется процентом генома, не участвующего в кодировании белков. Для этиологии принципиально понятна роль некодирующей РНК как объекта протективной регуляторной селекционной динамики. Необходимо признать, что эпигенетиками сделаны за последнее время серьезные тактические шаги в направлении изучения некодирующей РНК. У прогрессивно мыслящих биологов уже не вызывает сомнений тот факт, что с помощью обширной сети молекул НК-РНК, не только длинных, как считалось первоначально, но и коротких, и микро-РНК, осуществляются как регуляция плюропатентности, дифференциации клеток, так и эпигенетическое наследование и импринтинговый контроль, формирование первичных половых клеток. При этом открытыми остаются еще множество аспектов, которые до сегодняшнего дня вводят в недоумение эпигенетиков, но объясняются в этиологии, как творчество интерпретационных формотворцов. Как пример, бесконтактное воздействие НК-РНК в случаях с такими НК-РНК, как
HOT-E и X-ALST.
В первом варианте информация передается с 12-й на вторую хромосому, а во втором происходит необъясненное учеными распространение вдоль репрессированной X-хромосомы. Эволюционно же все множество изначально зафиксированных полиморфологических статусов, все сценарное многообразие активности в разный период времени разных участков генома, включая такое, как эпигенетический статус, понимаемый как состояние здоровья болезни и на уровне одной условной биоформы, и на уровне взаимосвязи с другими протоформами, по этиологии предопределяющее развитие той же болезни. Субъективно для биологов и врачей выглядит как растянутое во времени вследствие комплекса эпигенетических факторов, а по сути, более объективно, является отражением межпротоформных тенденций перефокусировочной динамики самосознания. Я думаю, что легализация эпигенетики, а этому во многом будет способствовать афиширование идущего с 2003 года проекта ENCODE, реализующего тему изучения темной материи генетики, некодирующей ДНК, ее полноценный симбиоз с классической, а на следующем этапе и с волновой генетикой, на фоне скорейшего привнесения в эту область биологии базовых и этиологических принципов понимания устройства мироздания, придадут этой области естествознания тот амплиативный стимул, который, в частности, и приведет к действительно целостному пониманию принципов работы ДНК. Эпигенетика, будучи сравнительно молодой областью исследований внутри классической генетики, может по некой аналогии с квантовой физикой внутри физики классической произвести революцию в научной среде. При этом постулируется сама возможность изменчивости генома на базе изучения механизмов включения-выключения генов, метилирования ДНК и ацетилирования гистонов соответственно. Как бы возрождается ламарковская возможность наследования индуцированных эпигенетических изменений и закрепления их в фенотипе. Данное явление считается по выражению Холидея эпимутациями, в то время как этиологическое понимание фактически убирает, точнее субъективирует, из лексикона такое понятие, как мутация, считая ее не более чем одной из биохарактеристик очередной инерционно распакованной и самоосознанной биоформы внутри межпротоформной перефокусировочной динамики. Эпигенетика придает геному свойства открытой системы, подходя к пониманию многовариантности и многомерия, одномоментно мультиполяризационно слоагрентного проявления универсального фокусного эффекта самосознания УФЭС, пока упрощенно понимаемого эпигенетиками как возможность формирования множества траекторий онтогенеза, поливариантности, на фоне наличия доминирующих криот, преимущественных по этиологии бирвулятных траекторий, то есть схем синтеза. Таким образом, делаются реальные шаги к адаптации биологического сообщества к этиологическому мировоззрению. Должен отметить, что в моем понимании в предложенной родоначальником эпигенетики Уод Дингтоном Не путать с Эддингтоном, с его резиновым шариком расширяющейся Вселенной. Концепции биологии развития в виде эпигенетического ландшафта. Крайне упрощенно, это схема развития первичной тотипотентной клетки в специализированную клетку, представленную в виде крутого ландшафтного склона. По сути, отражена принципиальная и идеологическая схема трансгрессии информации и зарождения динамики пространства-времени. Однако при этом необходима по крайней мере одна поправка. Примененная автором основ к теории Большого взрыва, для меня, условно являющейся физической аналогией уоддингтоновского биологического ландшафта, а именно данной схеме надо предоставить потенцию возвратно-поступательной эмерджентности, способности эволюционирующей системы к квантово-скачкообразному приобретению принципиально новых качеств, которыми не обладала ни одна из составляющих ее подсистем. Такой подход аналогичен и идеологическому преобразованию расширяющейся Вселенной, сужающуюся, расширяющуюся. Он позволяет рассматривать онтогенез как двунаправленный, а точнее, как одновременно разнонаправленный, разнокачественный динамизм. При этом некий фатализм репеллеров – хребтов, разделяющих траектории онтогенеза, и самого односторонне возможного эпигенетического маршрута первичной тотипотентной, как некоего аналога состояния всего, что есть. Клетки с вершины холма ландшафта вниз через состояние полипотентности к высокоспециализированной клетке нивелируются. Сама же первичная тотиполипотентность преобразуется из одновариантно возможной предтечи динамизма, положенной судьбой неизбежности, и одновременно некой траектории с точками невозврата в флагрантную потенциальность перефокусировочной программы проявления всего сущего. Таким образом, менее искаженно отображаются амплиативно-деплиативные, эволюционно-инволюционные императивы. Именно такое исидеологическое трактование концепции биологии развития, визуализированной уоддингтоновским эпигенетическим ландшафтом, станет концептуальной основой новой эпигенетики. Исидеологическое трактование классических эпигенетических схем явится обоснованием на клеточном уровне самой сути перефокусировочного процесса, включая межвозрастные и посмертные перефокусировки, лежащего в основе всех синтетических процессов данных реальностей, часть из которых выглядит для нас как сфера медицинских реализаций и трактуется как состояние болезни здоровья. Однако, когда представители современной биологии и медицины, не владеющие основными исидеологическими представлениями, делают попытку осознания изначальной причины, предопределяющей функционирование всей окружающей действительности, приводящей к особенностям, в том числе и физического существования, научная мысль заходит в некий гносеологический тупик, имеющий исключительно лишь теологические варианты выхода из него. На сегодняшний день в данной группе континуумов приходится констатировать, что на определенном этапе профессионального творчества практически для любого талантливого вдумчивого исследователя характерна в той или иной степени выраженности некоторая религиозность, причем попадают в эту категорию и представители медицины – Пирогов, Пастор, семья Бехтеревых и многие другие. В этой связи наиболее ёмко выразился де Шарден, назвав науку и религию двумя дополняющими друг друга сторонами одного и того же познавательного акта. С этим сложно поспорить, так как до появления в наших мирах и идеологического знания, пользуясь атрибутикой эмпирической реальности, без рассмотрения возможности вмешательства высшего разума, было невозможно логическое объяснение ни одной из тайн вещества и самого феномена жизни. Есть ли Бог, есть ли свобода воли и будет ли жизнь после смерти? Вот три вечных метафизических вопроса, как утверждал Эммануил Кант. Их актуальность нисколько не умолилась и через 200 лет. «Я хочу знать, как Бог создал мир», – писал Эйнштейн. И хотя он при этом дистанцировался от упрощенного антропологического понимания идеи личного Бога, сути вопроса, волнующего умы человечества на протяжении всей его истории, вопроса присутствия причины естественного порядка зарождения всего, это не меняет. Несмотря на, казалось бы, почти свершившуюся мечту великого ученого, приближение к созданию теории всего, теории Вселенной, коей, по мнению Хокинга, стала общая суперсимметричная теория гравитации, М-теория, увы, до сих пор приходится признавать, что разум не может аргументированно изъять из реальной картины мира трансцендентальную причину, и, наверное, это данность. Чем субъективно ближе мы приближаемся к первичной информации, тем объективно дальше становится ее первопричина. Для наших реальностей вплоть до начала XX века традиционно этот вопрос был прерогативой теологов и философов и чаще всего являлся отражением нюансов конфессиональных догматических трактовок, в основе своей искажающих первоначальный смысл самого понятия «религия», суть которого скрыта в изначальном латинском термине «religo» – «вспоминать», «вновь собирать». В данном контексте знания и идеологии можно считать помогающим интуитивно выбрать пути вспоминания исконной, более энергоемкой информации, а по сути предлагающим самосознавать себя в конфигурациях, имеющих такие характеристики человеческого направления развития. Принципиально новое философско-мировоззренческое направление и идеологии становится неким знанием-откровением, предполагающим интуитивное осознание потенции единения и слияния с высшим разумом Вселенной или даже мироздания. Вся история становления и образования системы научного познания представляет наглядный пример того, что зачастую для многих из реально существующих явлений, которые совершенно непонятны ученым с позиции общепринятых физических законов и стереотипов, лишь при радикальной замене имеющейся парадигмы на более универсальные представления находятся очень простые, логичные и более достоверные объяснения. Ошибочность современной науки заключается не только в слишком субъективных представлениях об основах и изначальной первопричине функционирования окружающей действительности, определяющей все особенности и нашего с вами физического существования, но также и в самом принципе, с помощью которого современная наука подходит к изучению и познанию природы. Этот ошибочный подход в науке отрицательно отражается не только на результатах каких-то математически сложных методов определения свойств материального мира, но прежде всего на степени достоверности самых фундаментальных коренных научных представлений об объективных причинах тех следствий фокусной динамики мироздания, которые мы имеем возможность субъективно наблюдать, анализировать и интерпретировать, руководствуясь придуманными нами законами и принципами. В общепринятое научное восприятие и понимание природы изначально вкрался очень существенный и кардинально ошибочный стереотип, мимо которого все современные ученые проходят, даже не воспринимая это за ошибку. Хотя именно с ней связаны не только фундаментальные проблемы общей теории относительности, например, невозможность построения квантово-полевой модели, появление неустранимых физических расходимостей при рассмотрении сингулярностей, возможность только локального выражения закона сохранения энергии и так далее, но также и неспособность объяснить множество объективных явлений. В этом контексте эсхатологическое знание представляет собой уникальную для человечества возможность радикально изменить существующую парадигму в отношениях науки с объективными законами мироздания и создать на базе совершенно новых представлений более надежный теоретический фундамент для образования новой науки будущего. Иванов Олег, кандидат медицинских наук, город Москва, 2013 год.